Глава 7, в которой Бензуф считает себя вправе сетовать на невнимание генерал-губернатора. 10 минут спустя генерал-губернатор и вверенное его заботам население уснули крепким сном в одной из коморок караульни, так как Гурби пока еще представлял собой груду обломков. Однако Гектора Сервадака и во сне тревожила мысль о том, что, установив столько последствий катаклизма, он все еще не открыл его первопричину. И хотя капитан был не силен в космографии, он напряг свою память и вспомнил некоторые, казалось, забытые им основные законы этой науки. Тогда у него возник вопрос. Не вызваны ли наблюдаемые им явления тем, что изменился наклон оси Земли по отношению к ее эклиптике? Это могло бы объяснить перемещение морей и, вероятно, стран света, но не повлекло бы за собой ни сокращение дня, ни уменьшение силы тяжести на Земле. Вскоре Сервадак отказался и от этой гипотезы, что его порядком мучило, ибо, как говорится, он зашел в тупик. По-видимому, чудеса еще не кончились, и, возможно, какая-нибудь новая несообразность наведет его на правильный путь. По крайней мере, он на это надеялся. Наутро Бензуф первым делом занялся приготовлением сытного завтрака. Пора, черт возьми, подкрепиться. Бензуф и сам был голоден, как 3 миллиона алжирцев. Сейчас или никогда надо заморить червячка, покуда есть дюжины яиц, уцелевших после катаклизма, вдребезги разбившего целую страну. Да к этому бы еще полную миску кускуса, ведь Бензуф готовит его мастерски. Завтрак удастся на славу. И вот плита на своем месте в караульне, медные кастрюли сверкают, словно только что вышли из рук лудильщика, а студеная вода ждет, чтобы ее налили из большой алькарации, бока которой точно покрыты холодной испариной. Как только вода закипит, Бензуф опустит в нее яйца и через 3 минуты получит яйца всмятку. Огонь в плите развели в мгновение ока, и денщик по своему обыкновению замурлыкал солдатскую песенку. «Положил ли вдоволь соли ты в походный котелок, а телятины поболе на жаркое приберег?» Расхаживая взад и вперед по кухне, капитан Сервадак с любопытством наблюдал за хлопотами Бензуфа. Он подстерегал, как охотник подстерегает дичь, то новое явление, которое послужит разгадкой для всех предыдущих. Разгорится ли огонь в плите? Достаточно ли кислорода для горения? Не изменился ли состав воздуха? Да, огонь в плите разгорелся. Бензуф раздул его своим несколько учащенным дыханием, и хворост, положенный на растопку, а затем и уголь, запылали ярким пламенем. Стало быть, тут ничего особенного не произошло. Поставив на огонь кастрюлю, Бензуф налил ее водой и стал ждать, чтобы она закипела, и можно было опустить в нее яйца, которые как будто состояли из одной скорлупы. Так мало они весили. Не прошло и 2 минут, как вода в кастрюле закипела.
«Что за чертовщина?» — воскликнул Бензуф. «Огонь, что ли, стал жарче гореть?»
«Не огонь стал жарче гореть», — ответил, подумав капитан Сервадак, «а вода быстрее закипает».
И, сняв со стены термометр Цельсия, он опустил его в кипяток. Столбик ртути показал только 66 градусов.
«Вот, пожалуйста», — вскричал Сервадак, «вода кипит при 66 градусах. А ведь ей полагается кипеть при 100.
«Итак, господин капитан».
«Итак, Бензуф, покипяти-ка яйца еще минут 15, да и тогда они едва ли сварятся».
«Да ведь они сварятся вкрутую».
«Нет, мой друг, всмятку, и мы будем макать в них ломтики хлеба».
Причиной, вызвавшей это явление, было, очевидно, уменьшение высоты атмосферного столба, что совпадало с уже замеченным уменьшением плотности воздуха. Капитан Сервадак не ошибся. Давление атмосферы на поверхности земного шара понизилось примерно на треть. Вот почему вода, оказавшись под меньшим давлением, кипела не при 100 градусах, как раньше, а при 66. Совершенно так же кипела бы она на вершине горы высотой в 11 тысяч метров над уровнем моря. И будь у капитана барометр, он бы давно установил, что атмосферное давление понизилось. Именно этим объяснялось и то, что голоса теперь звучали глуше. Дыхание стало более учащенным, а кровеносные сосуды расширились, к чему Сервадак и Бензуф уже успели приспособиться.
«И все-таки», — сказал себе капитан Сервадак, «вряд ли можно предположить, что наша стоянка переместилась на такую высоту. Ведь море тут же, вот оно, плещется у берегов».
В данном случае Гектор Сервадак сделал правильные выводы. Однако он по-прежнему не в состоянии был сказать, в чем же причина. «Инде ирае» — «отсюда и гнев». Тем временем яйца, пролежав в кипятке дольше обычного, почти сварились. То же самое произошло и с кускусом. Резонно заметив, что теперь придется начинать стряпню на час раньше, Бензуф подал кушанье на стол. При всей своей озабоченности Гектор Сервадак поел с большим аппетитом.
«Итак, господин капитан», — сказал Бензуф, который всегда начинал беседу этими словами.
«Итак, Бензуф», —
отозвался Сервадак, привыкший отвечать так своему денщику.
«Что мы будем делать?»
«Ждать».
«Чего же?»
«Чтобы за нами приехали».
«Морем?»
«Непременно морем, ведь наша стоянка превратилась в остров».
«Значит, господин капитан, вы полагаете, что товарищи наши...»
«Полагаю. Вернее, надеюсь, что катастрофа разрушила только отдельные пункты на Алжирском побережье. А стало быть, товарищи наши живы и невредимы».
«Что ж, господин капитан, будем надеяться».
«Генерал-губернатор, несомненно, пожелает уяснить себе, что произошло. Он, наверное, выслал из Алжира судно, чтобы обследовать побережье, и, смею думать, нас не забудут. А потому, Бензуф, следи за морем, и чуть только покажется корабль, подай ему сигнал».
«А если корабль не придет?»
«Тогда мы построим какое-нибудь суденышко и сами поедем туда, раз за нами никто не едет».
«Вот хорошо-то, господин капитан. Так вы, значит, моряк?»
«Моряком может стать каждый, когда это необходимо», —
невозмутимо отвечал штабной офицер Сервадак. С этих пор Бензуф дни напролет стоял с подзорной трубой, не сводя глаз с горизонта. Но в поле зрения ни один парус не показывался.
«Ах ты, племя берберийское!» — сердито говорил Бензуф. «Его превосходительство генерал-губернатор не больно беспокоится о нас».
К 6 января в положении наших островитян не произошло никаких перемен. Дата 6 января была датой прежнего календаря, действовавшего до того, как земные сутки сократились вдвое. Капитан Сервадак умышленно придерживался старого календаря, чтобы не потерять счет времени. Поэтому, хотя солнце на небосклоне островитян взошло и зашло 12 раз, капитан считал, что истекло только 6 дней с полуночи 1 января, с начала Нового года. Для точного исчисления времени он пользовался своими карманными часами. Стенные часы с маятником, попав в условия, при которых вес предметов уменьшился, несомненно, дали бы неправильные показания. А ход карманных часов зависит от действия пружины и не подчиняется силе тяжести. И если только часы капитана Сервадака не испортились, они показывали время правильно, даже теперь, после нарушения основных физических законов. В данном случае так оно и было.
«Шут его знает», — сказал Бензуф, питавший некоторую слабость к изящной словесности. «Сдается мне, господин капитан, что вы теперь смахиваете на Робинзона, а я вроде как пятница. Уж не стал ли я негром?»
«Нет, Бензуф», — ответил капитан Сервадак, «пока еще кожа у тебя отличного белого цвета, с темным отливом».
«Бледнолица и пятница?» — сказал Бензуф. «Это что-то не то. Но мне так больше нравится».
Итак, 6 января, поскольку никто за ними не приехал, капитан Сервадак счел своевременным сделать то, что до него делали все Робинзоны — составить опись ресурсов питания, включая растения и животных, имевшихся в его владениях. «Остров Гурби», Таково название, данное ему капитаном Сервадаком. Занимал пространство примерно в 3000 квадратных километров, иначе говоря, 300 тысяч гектаров. Быков, коров, коз и овец было здесь довольно много, но подсчитать их пока не представлялось возможным. Дичь водилась в изобилии, и нечего было бояться, что она перекочует в другое место. Росли и хлебные злаки. Через 3 месяца можно будет собрать урожай пшеницы, кукурузы, риса и прочего. Таким образом, губернатор острова, его население и обе лошади снабжены пищей вдоволь. Даже если на острове появятся новые поселенцы, они тоже будут вполне обеспечены. С 6 по 13 января шел проливной дождь. Небо беспрестанно застилали густые тучи, и плотность их не уменьшалась. Неоднократно разражалась сильная гроза, редкое явление в это время года. От внимания Сервадака не ускользнуло, что температура, как ни странно, все время повышается. Необыкновенно раннее лето. Оно началось в январе. Еще более поразительно было неуклонное, все возрастающее повышение температуры, словно земной шар непрерывно и равномерно приближался к Солнцу. По мере того, как увеличивалось тепло, усиливался и свет. И если бы не густые облака, закрывавшие краном небо, солнечное излучение воздействовало бы на все земное с совершенно небывалой мощью. Читатель легко представить себе, в какое бешенство приходил Сервадак, не имея возможности наблюдать ни солнца, ни луны, ни звезд, ни единого уголка на небе, где он, вероятно, нашел бы ответ на свои вопросы, если бы туман рассеялся. Бензуф попытался было успокоить капитана, проповедуя смирение, которое у него самого подчас переходило в безразличие. Но встретил столь резкий отпор, что не решался больше вмешиваться. Поэтому он ограничивался тем, что исправно нес свою службу наблюдателя. Шел ли дождь, свистел ли ветер, бушевала ли гроза, Бензуф денно и ночно стоял на посту, оставив себе только несколько часов для сна. Но тщетно глядел он на горизонт. Кругом все было так же неизменно пусто. Да и какой корабль мог бы бороться с этим бурным морем, выдержать натиск подобного шквала? Волна на море вставала на небывалую высоту, и ураган носился по водам с ни с чем не сравнимой яростью. Поистине, явления, которыми сопровождался потоп в период вторичной формации Земли, когда вода на первозданной планете, испарявшаяся от ее внутреннего тепла, поднималась в парообразном состоянии в пространство, а затем сплошным потоком лилась обратно, вряд ли превосходили по своей силе описанные нами явления. И вдруг, 13 января, потоп прекратился как по волшебству. В ночь с 13 на 14 последний бешеный порыв ветра рассеял последние тучи. Гектор Сервадак, 6 дней безвыходно просидевший в караульне, выбежал наружу, как только дождь прошел и ветер утих. Он поспешил к береговому утесу, чтобы самому занять наблюдательный пост. Прочтет ли он что-нибудь по звездам? Появится ли снова огромный диск, виденный им лишь одно мгновение, в ночь с 31 декабря на 1 января? Откроется ли, наконец, загадка его судьбы? Небо сияло. Сейчас ничто, даже легкая дымка, не скрывало блеска созвездий. Ночной купол раскинулся, как необъятная карта неба, и на ней обозначились такие далекие туманности, которые прежде астрономы видели только через телескоп. Первым делом капитан Сервадак стал искать полярную звезду, ибо в том, что касалось полярной звезды, его знания были основательны. Звезда нашлась, но стояла очень низко над горизонтом, и, возможно, уже перестала служить центральным стержнем для всей звездной системы. Иначе говоря, если мысленно продолжить ось Земли, она больше не будет проходить через ту неподвижную точку, которую полярная звезда обычно занимала в пространстве. И действительно, уже через час полярная звезда заметно передвинулась, опустившись к горизонту, как будто она входила в одно из зодиакальных созвездий. Следовательно, Оставалось только установить, какая звезда заняла место полярной. То есть через какую точку неба теперь проходит мысленно продолженная ось Земли. Несколько часов подряд капитан Сервадак наблюдал небо исключительно с этой целью. Новая полярная звезда должна была стоять так же неподвижно, как и прежняя, посреди других звезд, которые в своем видимом движении совершают вокруг нее свой суточный оборот. Вскоре капитан Сервадак обнаружил, что одна из звезд, расположенная очень близко к северному горизонту, как будто отвечает этим условиям неподвижности, сохраняя свое постоянное положение среди остальных. Это была звезда Вега из созвездия Лиры. Та самая, которая вследствие прецессии, перемещения земной оси, обуславливающего постепенное перемещение точек равноденствия, должна занять место полярной звезды через 12 тысяч лет. А так как за две недели никак не могло пройти 12 тысяч лет, то оставалось сделать вывод, что ось Земли внезапно переместилась. Но тогда, рассуждал сам с собой капитан Сервадак, переместилась не только земная ось. Ведь если она проходит теперь через точку, так низко стоящую над горизонтом, стало быть, Средиземное море передвинулось в пояс экватора. И он погрузился в размышления, блуждая взором по небу между ставшей теперь зодиакальным созвездием Большой Медведицей, от которой остался только хвост, торчащий из воды, и новыми, впервые увиденными звездами южного полушария. Восклицание Бензуфа вернуло его на землю.
«Луна!» — кричал денщик.
«Луна?
Она самая!»
— отвечал Бензуф в восторге, что видит вновь спутницу ночей земных, как сказал бы поэт. И Бензуф указал пальцем на диск, поднимавшийся над горизонтом, в точке противоположной той, которую должно было бы в это время занимать солнце. «Луна ли это?» Или какая-нибудь другая малая планета, которая, приблизившись к Земле, казалась крупней. Капитан Сервадак попал бы в затруднительное положение, если бы его попросили ответить на этот вопрос. Он взял довольно сильную подзорную трубу, служившую ему при геодезических съемках, и навел ее на неизвестную планету.
«Если это Луна, — сказал он, — то надо признать, что она значительно дальше от нас, чем прежде. Теперь ее расстояние от Земли исчисляется не тысячами, а миллионами лье».
После тщательного наблюдения капитан Сервадак уверился в том, что перед ним не Луна. Он не находил на этом потускневшем диске знакомой игры света и тени, придающей Луне сходство с человеческим лицом. Он не обнаружил никаких следов равнин или морей, ни тех борозд, которыми окружен, словно светлыми лучами, великолепный лунный кратер Тихо.
«Ну нет, это не Луна», — сказал он.
«Почему же?»
— спросил Бензуф, чрезвычайно дороживший своим открытием.
«Потому что у этого светила есть свой спутник, своя маленькая Луна».
И в самом деле, в поле зрения подзорной трубы появилась довольно ясно различимая светящаяся точка. Так иногда выглядит какой-нибудь спутник Юпитера, наблюдаемый с помощью не очень сильного оптического прибора.
«Но если это не Луна, то что же это такое?» — вскричал капитан Сервадак, топнув ногой. «Это не Венера и не Меркурий. У них нет спутников. И тем не менее, это некая планета, орбита которой находится внутри орбиты Земли. Ведь она тоже сопровождает Солнце в его видимом движении. Тьфу ты, пропасть! Если это не Венера и не Меркурий, то это может быть только Луна. А если это Луна, то где и за каким чертом она стащила себе спутника?»